Спустя 6 месяцев с момента заключения Фермина произошло несколько важных событий, изменивших сложившийся к тому времени уклад его жизни. Первое связано с периодом, когда правительство еще верило, что Гитлер, Муссолини и компания выиграют войну, и вскоре вся Европа станет одного цвета со штанами генералиссимуса. Активность взорвавшейся и оголтелой от безнаказанности лавины мясников, доносчиков и политической шушеры, примкнувшей к лагерю победителей, привела к тому, что число арестованных, задержанных, подсудимых и ожидающих ликвидации достигло эпических масштабов. Тюрьмы не справлялись с валом арестованных, и военное командование приказало их начальству удвоить и даже утроить количество заключенных, чтобы вместить хотя бы часть половодья осужденных, затопившего разоренную и нищую Барселону 1940-го. В итоге господин комендант в цветистой воскресной речи сообщил подопечным, что отныне им предстоит жить в камерах попарно. Доктора Санауху перевели в камеру Мартина, очевидно, за тем, чтобы ему было легче осуществлять медицинский надзор и предупредить попытки писателя покончить с собой. Фермину выпал жребий разделить заточение с соседом, номером 14. Далее камеру укомплектовывали по такому же принципу. Арестантов галереи рассадили по двое, освобождая место для новобранцев, которых каждую ночь привозили фургонами из Модело или Кампо де Лабота.
«Нечего корчить недовольную мину. Мне это доставляет еще меньше удовольствия, чем вам», — уведомил номер 14, переселившись на новое место. «Заранее ставлю вас в известность, что склок не выношу. От ощущения неприязни у меня развивается аэрофагия», — пригрозил Фермин. «Так что бросьте задираться, изображая Буффало Билла, и потрудитесь быть вежливым, а также мочиться, повернувшись лицом к стене и без брызг. Иначе однажды поутру вы обрастете шампиньонами».
За 5 дней бывший 12-й номер не сказал Фермину ни слова. Наконец, изнемогая под натиском сернистых кишечных газов, которые сосед испускал по ночам, он изменил тактику.
«Я же вас предупреждал», — с укором сказал ему Фермин. «Ладно, сдаюсь. Меня зовут Себастьян Сальгаде, профессиональный синдикалист. Пожмем друг другу руки и будем друзьями. Только ради всего святого прекратите пердеть, поскольку у меня уже начинаются галлюцинации, и мне снятся сны, как сахарный мальчик отплясывает Чарльстон».
Сальвадор Сегуй, видный деятель каталонского профсоюзного движения. Прозвище «Сахарный мальчик» получил за привычку пить кофе с сахаром в прикуску.
Пожимая руку Сальгаде, Фермин заметил, что у того не хватает мизинца и безымянного пальца.
«Фермин Ромеро де Торрес, рад познакомиться, наконец. По профессии — агент секретной службы, ныне не удел. По призванию — книговед и любитель беллетристики».
Сальгаде устало посмотрел на него и возвел глаза к небу.
«А говорят еще, что Мартин сумасшедший». «Сумасшедший тот, кто считает себя умнее всех остальных».
Сальгаде обреченно кивнул. Второе судьбоносное событие последовало через несколько дней. Ближе к ночи за Фермином пришли 2 охранника. Ханурик открыл перед ними камеру, тщетно пытаясь скрыть беспокойство.
«Эй, заморож, вставай!» —
сквозь зубы пробурчал один из конвойных. Сальгаде немедленно вообразил, что молитвы его были услышаны, и Фермина уводят на расстрел.
«Мужайтесь, Фермин!»
— подбодрил он сокамерника, улыбаясь.
«Умереть за Бога и Испанию, что может быть прекраснее?»
Охранники вцепились в Фермина, сковали его по рукам и ногам и волоком протащили по коридору под удрученные взгляды обитателей галереи и хохот Сальгаде.
«Тут тебе ветры не помогут!»
— со смехом кричал ему вслед сокамерник.